уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Сергей Калашников, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, аккурат после празднования своего юбилея. Мы вас поздравляем.
Спасибо.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. А что у нас еще есть? Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», и, конечно же, наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там нас можно уже увидеть, услышать и прямой эфир посмотреть и написать. Самое интересное сообщение я буду зачитывать, но я вам, Сергей Вячеславович, адресую, как я обещала нашим слушателям, вопрос с прошлого часа. Мы обсуждали как раз пенсионный фонд, который сказал, что к 2024 году пенсия там будет чуть больше 20 тысяч рублей. И возникает вопрос, насколько, в принципе, эффективна сама система пенсионная в нашем государстве, и почему нужно так долго ждать, чтобы чуть больше 20 тысяч, вот эта базовая пенсия была, но только к 2024 году?
Ну, во-первых, я не очень верю заявлению пенсионного фонда о том, что к 2024 году пенсия будет 20 тысяч. Это, в общем-то, увеличение на 30%, что никак, ну, не соответствует...
Пенсия по старости, это страховая, да, страховая
пенсия. Да, я понял, пенсия. Конечно, угу. Что никак не соответствует возможностям пенсионного фонда, и никаких предпосылок к этому нет. Это первое. Второе, у нас очень сильно разрушена классическая страховая пенсия, пенсионная система, угу. Когда ныне работающие платят за тех, кто вышел на пенсию. Она разрушена по двум причинам. Первая причина – это то, что изменилось очень сильно соотношение работающих и пенсионеров. Хотя, я сразу хочу оговориться, в других странах это соотношение находится в еще более худшем состоянии. Если у нас
меньше,
сейчас это примерно 1,6-1,7 работающих на одного пенсионера, так. Что предполагает вполне возможность возмещать заработок более 40%, угу. У тех, кто ушел на пенсию. То, например, в таких странах, как Франция, Германия, это соотношение 1,2, значительно меньше, и там страховая пенсия работает в гораздо, ну, скажем так, более трудных условиях, хотя она, безусловно, значительно больше, потому что там значительно больше сами зарплаты.
Так.
А вторая причина заключается в том, что эксперименты последних 20 лет с 2001 года, когда ввели накопительную пенсию, они разбалансировали пенсионную систему. Понимаете, вместо того, чтобы создать две несоприкасаемые системы, накопительную пенсию и соответствующим образом ею управлять, и страховую пенсию, и человек, выходя на пенсию, как бы получал две совмещенные пенсии, мы, по сути дела, отняли у страховой пенсии часть платежей, и передали их в страховую. При этом мы умудрились отдать управление накопительной пенсией. Угу. Да, я оговорился, накопительную. Угу. И при этом мы умудрились управление накопительной пенсией, средствами накопительных пенсионных фондов, которые пошли через пенсионный фонд, а не через негосударственные пенсионные фонды, отдать ВЭБу. До 2008 года ВЭБ показывал отрицательную доходность по этим деньгам.
Так.
То есть человек вложил 10 рублей, а в результате он каждый год терял, там, допустим, рубль. Ну, то есть пропали деньги. Сейчас мы приостановили, как вы знаете, уже много лет, финансирование накопительной части. Но при этом мы напрямую, в общем-то, не влили эти деньги в страховую часть. Поэтому вот это вот не сурается. Да, и плюс возраст. Конечно, повышение возраста – это крупнейшее изменение пенсионной системы, которое только усугубило многие процессы, которые были внутри пенсионной системы.
Просто интересно, как принимается решение на основании того, что вот страховая пенсия, базовая пенсия по старости, она такая. То есть это прожиточный минимум плюс какая-то сумма. Пенсионный фонд в части повышения вот, обещанного до 2024 года мотивирует это тем, что каждый год там, на 5,6 или на 5,9 будет, соответственно, повышаться пенсия, индексироваться. Поэтому к 2024 году мы получим там, 20 400 рублей, что-то такое. То есть все сводится к индексации, но при этом сама же инфляция съедает эти деньги.
Вы совершенно правы. Тем более, что 5% даже не убегает от инфляции. То есть с каждым днем, с каждым годом, прошу прощения, пенсионер просто в силу инфляции, а инфляция не декларируемая Центробанком, а реально на продуктовую корзину, в частности, она основной потребитель, она основной, скажем так, предмет покупок пенсионера, она, цены на продукты растут не менее 15% в год.
Ну и в данном случае тогда при, скажем так, изменении, например, управления с пенсионными средствами, которые платит работодатель, которые, может быть, люди сами себе там софинансируют пенсию, принципиально может поменять сумму или подход к расчету суммы пенсии?
Да, конечно.
Может.
Нужно понимать, что пенсионная проблема – это проблема общая для всех стран. Однако у каждой страны есть свои демографические и прочие демографические условия, условия уровня заработной платы, прожиточного минимума и так далее. С учетом этого, конечно, каждая страна, имея какие-то общие принципы пенсионного обеспечения, строит свои национальные пенсионные системы.
Так.
Вот я считаю, что грядет достаточно серьезная. Грядут времена, когда пенсионная система, в общем-то, окажется неспособной обеспечивать прожиточный уровень пенсионера. Это связано прежде всего с тем, что очень резко падает экономика, в общем-то, растут цены на продукты питания во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. Это связано и с тем, что сама система зависимости нашего потребительского рынка очень сильно связана с долларом, с валютой,
да.
А поскольку мы прогнозируем, что все-таки рубль будет и дальше ослабевать, то в этих условиях, конечно, жизнь пенсионера будет становиться все труднее и труднее. Мало того, не это даже самое главное. Самое главное, что с развитием технологий ждет очень, мы ожидаем очень мощный выброс пенсионеров непенсионного возраста. Или, скажем так, они еще не пенсионеры, но уже безработные. И их нужно содержать, причем у них нет шансов найти работу.
Но это же касается и кризиса предпенсионного возраста, который многие сейчас говорят, что это там не 55 лет даже, а это сильно раньше, потому что человек, там даже говорят, после 45, если он не укрепился в собственной сфере, то, соответственно, на какой-то определенной позиции выше среднего звена, то ему очень сложно найти работу, потому что, с одной стороны, да, у него есть опыт, и он хочет больше денег, с другой стороны, подрастает новое поколение, которым они набираются опыта, но им можно меньше платить, и поэтому для работодателей просто выгодно именно тех брать на работу.
Ну, меньше платить молодежи, такого нельзя допустить. Такое невозможно допустить по закону. Здесь речь идет о другом. Требования большинства профессий требуют, чтобы люди постоянно учились и постоянно переучивались.
Ну да.
С другой стороны, есть профессии, где опыт, навыки, компетенции являются, ну, скажем так, стабильными, они только развиваются с возрастами. Например, токарь, инструментальщик, ну, рабочие профессии, они, безусловно, с возрастом только повышают ценность своих работников.
Ну, да.
Потому что это достаточно, ну, скажем так, устоявшаяся производственно-технологическая система, и с приобретением опыта человек становится более эффективным. Но все больше и больше профессий, где каждый день нужно осваивать нового. Когда я вижу какую-нибудь бабушку, сидящую за кассой, по веяниям времени сейчас все через компьютер, любой чек на покупку или еще на что-то, и она одним пальцем пытается выбить мне чек в течение там, 10 минут, ну, естественно, что потребителю, клиенту это не очень нравится. Так. А таких профессий, где каждый год, каждый день, по сути дела, надо приобретать новые навыки, все больше и больше. И понятно, что пожилой человек, ну, при всех возможностях своих, сохранности, но чисто в силу физиологии, прошлого опыта, накопившихся стереотипов, это не может осваивать. А вы... Поэтому берут более молодых. Мне проще... Вот раньше говорили, зачем мне брать молодежь, которую нужно учить? А сейчас ведь говорят по-другому. Мне проще научить табула раза, чистую доску, молодежь, чем переучивать человека, который 30 лет сидел, нажимал одну кнопку.
Да, но тогда мы ведем разговор о том, что если нам грозит вот выплеск вот этих вот людей, которые еще и не пенсионеры, то есть у них нет вот этого базового дохода от государства, пенсионного дохода, но при этом у них им негде работать. А, возможно, это ведет за собой как раз дискуссию по базовому доходу?
Базовый доход, это безусловно, это не дискуссия. Эти многие страны, уже многие страны пошли в этом направлении.
Пока пилотом.
Ну, неважно. Главное, что эта идея возникла, и она сейчас реализовывается. В том числе и в Российской Федерации. Я считаю, что рано или поздно это будет принято решение. Это, безусловно, ответ на вызов современной ситуации. Мы вынуждены будем уйти на базовый доход, независимо от того, пенсионер человек или нет.
А как это сказывается на поведенческой экономике? Вообще наличие базового дохода? Потому что я, почему спрашиваю, читала мнение некоторых экономистов, которые, кстати, опасаются введения базового дохода, говоря, что это даже не столько хорошо для тех, кто там в силу причин каких-то потеряет работу, и вот им каких-то минимум будет обеспечен, а это тем самым будет ограничивать возможный рост или потенциал для роста доходов всех остальных. Не очень поняла взаимосвязь, но опасения такие звучат.
На самом деле основное опасение по базовому доходу — это то, что человек, которому будет гарантирован определенный минимум, просто-напросто не будет стремиться к работе. И опыт других стран, где даже нет базового дохода, но есть мощное социальное пособие, ну, прям та же Америка, показывает, что в любой стране есть определенный слой населения, которые работать не хотят. Им достаточно того социального пособия, на которое они живут. Вопрос. В России это будет большая прослойка? Наверное, большая.
У нас есть уже такая
прослойка. В силу многих причин, да.
У нас есть уже такая прослойка в виде, ну, тех же самых, при всем уважении, ну, охранников. Взрослых, здоровых мужчин, которые приезжают. И, кстати, вот здесь тоже вопрос возникает. Я никогда не поверю, честно, может быть, я романтического какого-то склада, не поверю, что люди говорят... Они не хотят работать. Вот он работает охранником, получает свой базовый доход в виде там 25-30 тысяч рублей, и все, и уезжает к себе там на хутор обратно. Нет. Возможно, все действительно сводится к тому, что у нас мигранты, которые замещают должности, определенные места вот в этой цепочке трудовой. Работодателям не хочется почему-то приглашать к себе своих, потому что у мигрантов семьи там. И сюда не приезжает только работать. А здесь, извините, экзот обеспечь, выходные обеспечь, семью тоже надо видеть, работать 40 часов в сутки этот человек не готов. И все в это упирается, а не в то, что эти мужчины хотят работать охранниками и не хотят работать кем-то еще.
Ну, здесь много причин. Здесь нельзя найти какую-то одну причину. Вы совершенно правы в том, что нарушается, причем глобально нарушается, права мигрантов как работников. Дело в том, что КЗОТ, Кодекс законов о труде, да, он распространяется на всех работающих. Недоработка Министерства труда и, собственно, Рострудинспекции, что эти законы не исполняются. С другой стороны, строительная отрасль устами вице-премьера заявляет, что Хаснуллина, да, что без мигрантов никто на стройку не пойдет работать. Но не пойдут работать, кстати, потому что чисто низкая заработная плата, нужно обеспечить соответствующую технику безопасности, режимы труда, отдыха и так далее. Никто не позволит по 12 часов работать российскому человеку в соответствии с ГЗОТом, что делается с мигрантами. То есть мигранты — это такая форма возможности дополнительной эксплуатации людей вне российского законодательства, с нарушением российского законодательства.
Так.
А что же касается, собственно, россиян, о них же мы все-таки говорим, Им же базовый доход и гарантии, да, определенные социальные должно дать государство. То здесь вопрос очень простой. Опять-таки, наша страна фантастически отличается от всех стран, включая подписанные нами конвенции Международной организации труда МОД, по поводу гарантий заработной платы. Это заключается, это относится как к заработной плате, в первую очередь, так и к пенсионной системе. Но вот по пенсионной системе. В соответствии со 102-й конвенцией МОД, пенсионный доход должен быть не менее 40% от заработка человека, последнего заработка, естественно. Мы эту норму не соблюдаем. Иногда формально Минэкономразвития вбрасывает о том, что мы практически достигли этой цифры, при этом тут же дается данные о том, что доля фонда оплаты труда составляет только 25%. Но это тоже сказки. По той простой причине, что в большинстве стран ОЭСР доля возмещения пенсии составляет 70% от зарплаты, а то и 75% в некоторых странах.
Не менее.
А у нас для базовых отраслей промышленности доля фонда оплаты труда 7-11%. Да. То есть вы представляете, какой уровень эксплуатации людей? Ну, создав такую систему, чего ж мы ждем от людей?
Но...
И это дело государства навести порядок.
Дело государства. А в чем проблема? Проблема в недофинансировании или вот, знаете, просто потому, что ее так создали?
Я вам расскажу конкретный пример.
Да.
Я где-то года с 98-го, 1998-го, достаточно последовательно отстаиваю идею перехода на минимальную почасовую оплату труда.
Но вы же как работали, всем, соответственно, как в той структуре, которая этим занимается.
Во всем мире.
Так.
Значит, мало того, в 99-м году мы пригласили большую группу международных экспертов от Международной организации труда, кстати, бесплатно, которые провели колоссальный анализ и сказали, да, надо делать. Я сделал доклад на правительстве, и правительство сказало, да, ну, конечно, надо, наверное, в этом направлении идти, надо доработать, и поставили задачу там через какое-то время представить уже доклад более солидный.
Я вам скажу, где эта система реализовалась в Российской Федерации, в филиалах западных компаний.
Да, конечно.
Там
конечно,
была почасовая, конечно, да. И если было иностранное управление, то там действительно платили так.
Но понимаете как, вообще западные компании ориентируются не на минимальную зарплату. Им плевать на минимальную зарплату.
А на что они ориентируются?
Что почасовую, что месячную.
У нас это к налогам привязано.
Они ориентируются на средний заработок. Вот в конкретной отрасли есть некий средний заработок.
Так.
Если они будут платить ниже этого среднего заработка, люди от них побегут в другие компании. Если будут платить выше, себе накладно. Вообще ориентация на средний заработок и рост средней заработной платы является важнейшим показателем, ну, скажем так, роста экономики. Минимальная зарплата – это социальная защита. Меньше нельзя. То есть, ну, никак нельзя меньше.
Ну, понятно.
Почасовая оплата – это то, что человек не может, проработав целый час, получить меньше определенного уровня. Поэтому, в общем-то, фирмам минималка, она им неинтересна. Это не их сфера деятельности. Но я согласен с вами, что многие предприятия, особенно с западным участием, они молчаливо устанавливают у себя почасовую оплату. Даже в строительстве. Вот, например, иностранные рабочие из Восточной Европы, которые работают в России, хоть и немного, в основном это все-таки... другие
бывшие
люди,
советские страны, да.
Ну и Турция.
Ой, не страны, а республики
так
советские.
Вот, Польша, бывшая Югославия, эти страны,
да,
бывшей Югославии и так далее, они у нас работают на почасовой в строительстве.
Интересно. Но вот Подков говорит, на стройке платят 30-40 за 15 дней с угрозой жизни, здоровья, нарушением норм и прочее. Лучше за 25, за 15 дней охранникам. Виталий говорит.
Я понимаю его и 100% понимаю. Понимаете, бессмысленность работы при более низкой или такой же оплате, она полностью, ну, скажем так, делает работу неинтересной.
Я еще подумала, что, кстати, вот эта идея по среднему заработку, по исчислению, она реализована не в младшем и среднем звеньях, она реализована в звене топ-менеджмента, когда... Спрашивали, помните, неоднократно дискуссия, почему топ-менеджеры наших крупных корпораций, там, государственных, окологосударственных или с госучастием получают такие деньги, то там мотивация была такая, что как раз люди, в противном случае мы не можем платить им меньше, потому что они побегут туда, где платят больше, именно в западные компании. Поэтому, то есть, на уровне топ-менеджмента это реализовано. Будем
Но
говорить
вы
так.
Знаете, у нас даже это реализовано с опережением, потому что анализ, скажем так, генералитета нефтяных компаний мировых показывает, что наши лучше всех работают.
А, вот зарплате. Ну, такое тоже случается.
Да, но я хотел бы сказать одну вещь, чтобы не было вот этого пессимизма. Понятно, что достаточно определенная часть людей будет довольствоваться самым минимумом, но работать не будет. У нее нет мотивации к работе. И это во всей, в любой стране. Я убежден, что в России даже доля этих людей в силу нашего советского воспитания будет больше. Как нам платят, так мы и работаем. Лозунг советских времен «рабочий». Но есть огромное количество людей, которые стремятся к чему-то большему. В зарплате, в карьере. Ну, такая пассионарность своеобразная.
Понятно.
И вообще-то во всех странах именно эта прослойка, она очень большая. Многие люди хотели бы работать за хорошие деньги, с возможностями, с перспективами.
Поэтому система бонусов существует.
И вот таких людей много. Я даже уверен, что больше, чем тех, которые не хотят работать.
Да. И здесь, кстати, к вот это применительно к дискуссии о базовом доходе, потому что, как вы приводили в пример, например, соцпособие в Соединенных Штатах Америки, кто там
не в только Велфере. В Америке,
ну, например,
во Франции,
во Франции
люди не хотят
работать. На Велфере хорошо сидят, да, на американском, да, и прекрасно. Но как мотивируют идею базового дохода, например, в скандинавских странах или Швейцарии? Мы должны им дать базовый доход, чтобы они высвободили свои креативные мысли и не думали о деньгах. Это вопрос подхода.
Ну, вы знаете, как говорится, и мы так будем говорить. Это же не страшно говорить. Речь идет о другом. Понятно, что этих людей заставить работать практически невозможно. С другой стороны, понятно, что цивилизованное общество не может позволить, чтобы люди умирали от голода и отсутствия медицинской помощи.
Так.
Поэтому это своеобразные откупные, которые богатые скандинавские страны в силу своей идеологии помощи всем, кто попал на их территорию, вообще принцип социального государства еще со времен его основоположника Людвига фон Штайна, заключается в том, что социальные блага распространяются в обществе равномерно для всех находящихся на этой территории. Независимо ни от того, раса, пол и так далее. Нет, это на сегодняшний день идеология определенная.
Ну, да.
Как мы всю жизнь платили за идеологию, то так и скандинавы за это платят. Это откупные. Но они, скажем так, считают, что это вполне им по силам финансово.
Да, но у нас же при этом, вот если от скандинавов к нам переходить, составлен рейтинг регионов по уровню доходов населения. Первое место – Ямал-Ненецкий округ, нефтегазоносный. На втором месте Ненецкий округ, тоже северный. Да. На третьем месте российский финансовый центр, город Москва.
Совершенно
вот,
верно.
Но после информационного выпуска, я думаю, что мы еще поговорим о чем. В контексте вот этого исследования, которое приводит агентство РИА Новости, можно ли каким-то образом даже не усреднить, а убавить вот эту разницу в доходах в зависимости от региона, потому что получается, что у нас либо есть Республика Алтай и Тува, которые в самом конце этого списка, либо у нас есть Москва, если кому-то повезло, либо, пожалуйста, поезжайте на север и вахтовым методом осваивайте территорию Российской Федерации и будете иметь еще с этого какие-то деньги, при том, что расходы там, ну, даже повыше, чем в Москве, поэтому насколько можно говорить о том, что люди из этих денег еще там умудряются что-то откладывать, или еще большой вопрос. Сергей Калаш с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Прервемся на информационный выпуск, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», Сергей Калашников с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По поводу зарплат. Рейтинг регионов по уровню доходов населения, мы уже сказали, эта разница будет только усиливаться, можно ее каким-то образом снивелировать или нет?
Конечно. Дело в том, что не решив проблему нивелирования, об этом говорил президент, мы не решим проблему общеэкономического подъема. Люди живут там, где они живут. Да. Почему? То есть это означает, что вся система услуг, социального быта, стоимости всего набора благ, который должен получать человек, она в каждом регионе своя, но она должна быть общая, потому что люди-то одни и те же. Ну, да. Конкретный пример – это здравоохранение. Почему одни люди в мегаполисах имеют возможность доступа к хорошей медицине, а где-нибудь на окраине – нет? Поэтому задача должна быть поставлена следующим образом, что каждый регион должен себя обеспечивать. И здесь задача государства двоякая. Ну, во-первых, нужно изменять налоговую систему. Это ведь все-таки, ну, абсолютный феодализм, когда все налоги поступают в центр, а потом центр выдает на территории определенный мизер.
Но мы же помним, почему это было создано.
Нет, так. Конечно, мы все помним, мы все знаем. И в частности, мы прекрасно знаем, что это одной из причин всего этого, это было недоверие к регионам и возможность управлять самостоятельностью регионов.
Ну да.
Если
да,
вы
да.
политически на выборах проявите себя неправильно, так мы вам урежем все. Как было в Советском Союзе с Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном по сбору хлопка. Та же самая система. Не соберете определенный объем, ничего вам не дадим. А второй момент – это то, что мы создали систему, развращающую регионы. Регионы, вот сейчас мы приняли закон, вернее, принята концепция о пространственном развитии Российской Федерации.
Так.
Каждый регион подготовил свои предложения, в том числе и в рамках о законе о, этом, о планировании.
Да.
Значит, но что они могли подготовить, не имея ничего? Вот вы, мы с вами до этого упомянули Тыву. Ну, что нужно Тыве? Одна из самых бедных республик. Во-первых, туризм, прекрасный туризм. Но для этого нужна инфраструктура.
Конечно. Сами они построить не в состоянии.
Нет, естественно, таких денег нет. В Тыве находится Коахемский угольный разрез. Один из самых лучших углей в, да, в мире, можно сказать. Но железной дороги нету. Разговор о железной дороге в Тыву, ну, идет уже, наверное, 100 лет от Абакана до Тывы. Ее как не было, так и нет. Этот уголь вывозят автомобилями, хотя он очень ценный, и его везде можно продать на ура. Это необычный уголь. А государство должно обеспечить транспортную доступность к этому углю и к развитию Тывы, точно так же и туристическая инфраструктура связана с транспортом. Следующее направление – это все, что связано с зеленой энергетикой, с экологией. Тыва – это особый регион, я бы сказал, такой заповедный регион. Весь мир это эксплуатирует. Вы знаете, я привожу очень... Для меня есть один очень пример яркий, который я всегда привожу. Есть такой штат Северная Дакота. Ну, совершенно нищий, всю жизнь был. По крайней мере, в начале 20-х годов. И они объявили, что нам нужно сделать для того, чтобы штат поднялся. И один человек в начале 20-х годов, или в конце, перед 20-м годом, победил проект изобразить огромные в горах, вырубить лики президента. Вот сейчас всем известны четыре президента. Блэк, ладно.
Да.
На сегодняшний день это место посещает 4 миллиона туристов. Вокруг создана колоссальная инфраструктура туристическая. Штат...
Гора Рашмор, да.
Рашмор, да, совершенно верно, да, Рашмор. Сейчас они еще коня там довырубают. Штат получил источник доходов.
А
потому что это
малонаселенный,
ничем не обеспеченный никакими ресурсами штат. И вот, пожалуйста, сами себе создали доход.
Это в качестве примера, вы
понимаете,
я понимаю.
Это в качестве примера того, что в каждом регионе можно найти свою фишку. А если ее нет, то придумать.
Придумать фишку можно, хорошо, но что мешает, например, федеральному центру платить зарплату именно из федерального бюджета учителям, врачам и всем вот этим вот социально важным специальностям, чтобы уравнять статус врачей и учителей по всей территории Российской Федерации?
Мы с вами до перерыва на новости говорили о почасовой оплате труда, да, косвенно. Как вы думаете, почему она категорически не принимается?
Дорого.
Пришлось бы всем бюджетникам, 17 миллионам, платить почасовую оплату, соответствующую той минимальной, которая будет принята. А это во много раз больше того, что они получают сейчас. То есть отдать минимальную почасовую бизнесу не жалко, а вот самим платить бюджетникам очень жалко.
А, другой момент.
Это ответ на тот вопрос, который вы задали.
Да, я поняла. Но здесь еще по поводу цен. Большая дискуссия. Ваша коллега госпожа Ганзя из Государственной Думы предлагала вернуться к советской системе регулирования цен. В то же время президент Мираторга Виктор Линник рассказывал в эфире РБК, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию как раз с периодом Советского Союза. И третий вопрос возникает на всем этом фоне. А почему морковь дороже бананов?
А почему у нас нет своих помидор, лука и прочего?
Мне рассказывал господин Лисовский, который был вот в этом кресле, сидел. Да,
человек.
Он рассказывал, я ему задавал вопрос, например, чеснока. Почему чеснок китайский? Он объяснял, что китайцы настолько серьезно подняли производство чеснока, что туда, даже чесночная биржа существует, что туда не сунется никто. Не только Российская Федерация, туда и Франция не может сунуться, и Соединенные Штаты Америки, потому что огромное производство, серьезный демпинг на рынке, и все.
Вы знаете, все это разговоры о том, что мы куда-то не можем сунуться, что кто-то гонит импорт дешевле, чем наше производство,
да,
и так далее, на мой взгляд, абсолютно, скажем так, свидетельство просто недостаточной организации. Я приведу другой пример. Картошка. Когда я вижу картошку по 100 рублей за килограмм, угу, у меня, честно говоря, глаза становятся квадратными.
Морковь сейчас тоже 99.
Я помню, в детстве у нас семья 3 человека. Мы каждый год, нам от завода выделяли, засаживали 5 соток картошки. Эти 5 соток картошки при совершенно катастрофически низкой урожайности, сейчас, когда я это рассказываю, угу, картофелеводам в Брянской области, они просто не верят мне, мы собирали порядка 11 мешков. 11 мешков на семью из 3 человек нам было выше крыши.
Понятно.
Нам столько не нужно было. Каждую весну, лето мы не знали, куда выбросить это гнилье. Но оно уже к тому, угу, времени портилось. И при этом у нас огромные площади не засеяны ничем.
Борщевиком сейчас.
Борщевиком, да, засеяны. Самосеяние. Вы понимаете, ну не может в России картошка быть $1.5 за килограмм. Ну не может. Даже при низкой урожайности. А вот, например, в некоторых хозяйствах целенаправленных, я опять говорю про Брянскую область,
да,
там, извините меня, с гектара собирают до 500 тонн.
ГСМ, акцизы, электричество, я не знаю, сети торговые, в конце концов.
Вот правильно, вот. Все это правильно, но я хочу пояснить, что 5 соток картошки можно засадить лопатой.
Ну, а как кто сажает? У кого есть огородик, те уже и сажают.
И
понимаете?
Больше ничего не надо. Нет, это те, кто сажают, не от хорошей жизни. Я к этому не призываю. Я призываю к тому, что государство должно создать условия. Я крупного председателя в Рязанской области, героя труда, угу, Советского Союза. Когда-то было у него картофелеводческое хозяйство, ну, многопрофильное. Спрашиваю, почему ты не выращиваешь картошку, при том, что она, в общем-то, ценится? Он говорит, невозможно продать. Куда я ее дену?
В смысле, невозможно картошку продать?
Я не знаю, как там Сергей Федорович рассказывал про китайцев, но я знаю, что на наши рынки вывести картошку – это огромная проблема. Огромная
проблема.
Потому
что рынок занят. Никого не пустят, или что?
Потому что рынка-то у нас нет, а есть российский базар, где полууголовщина, получиновники, полуограничители и так далее.
Но туда же кто-то попадает. Условно, правильно, если удалось в период импортозамещения. Просто сейчас очень странная история получается. У нас период импортозамещения. Вроде бы там пару лет назад, прям вот даже год назад были на пике, и все было хорошо. А мясное животноводство там подняли и так далее. Что мешает создать огромные тогда агропромышленные комплексы, которые занимаются овощеводством? Если удалось с курятиной решить проблему, с говядиной так или иначе, и со свининой тоже решить проблему, а в итоге с овощами мы сейчас упираемся в то, что бананы из Эквадора стоят 60 рублей за килограмм, а морковь наша, не знаю, наша она или не наша, стоит 100 рублей за килограмм. Но это как-то странно.
Вы знаете, я понимаю и сторонник того, что крупные агрохолдинги, они дают более высокую производительность и более дешевую продукцию по себестоимости. Но я еще раз подчеркиваю, по себестоимости. Но, с другой стороны, они становятся и определенным образом монополисты. В связке с риэлтором, а такие крупные, как тот же Мираторг, вот мы Виктора Линника упоминали, да, они уже строят и свой ритейл. В этой связке они становятся абсолютными монополистами, и они диктуют цену. Себестоимость у них ниже, а цены они диктуют. Мы уже много лет говорим о воссоздании потребительской кооперации. Угу. Собрать частника. Я просто напомню, что в Советском Союзе частной собственности не было, в индивидуальном пользовании находился 1% земли. И этот 1% земли давал колоссальные показатели по всей сельхозпродукции до 50%. Картошки, мяса, даже зерна процентов 20 давал, что уж вообще смешно.
Так.
Это частник, который работает на своих, извините меня, 6-7-10 сотках. Угу. Сейчас можно больше. Но почему мы не создаем заготовительные эти кооперативы потребительские?
Не, к вам вопрос, вы же депутат.
А потому что любые инициативы идут от торгово-промышленной палаты, ага, от Академии наук Российской Федерации, от отдельно взятых депутатов. Созданы определенные сообщества общественные. Угу. Но есть правительство, которое все разбивается, все инициативы, связанные с потребкооперацией.
Так, но еще многое упирается, и, по крайней мере, президент об этом тоже говорил на прямой линии, когда ему задавали как раз вопрос про пресловутые бананы и морковь, и про инфляцию. Он говорил, что, в принципе, вот эти инфляционный разгон, он сейчас свойственен вообще для всех. Но, как мне представляется, те цены, которые сейчас даже кто-то нам прислал вот в одном из магазинов, 140 рублей уже за килограмм, Серегович пишет, по моркови, значит, это все равно выше инфляции получается. Я пытаюсь понять, а почему так в одночасье это произошло?
Да не в одночасье. Просто совершенно осознанно идет регулирование со стороны ритейла и производителей цен. Вот я приведу пример Кемеровскую область. Так. 90-е годы. Совершенно бедная область, при том, что шахтеры зарабатывали неплохо, но в 90-е упали эти заработки.
Да.
И мне было интересно, как при такой бедности, которая там в тот момент образовалась, формируются цены на продукты питания. Угу. Они там значительно были ниже, чем в Москве, но только до дня получения зарплаты шахтерами. В день получения зарплаты шахтерами цены сразу утраивались.
Подождите, а сейчас как раз кто-то получает зарплаты, то есть вы считаете, что это тоже каким-то образом привязывается? Я понимаю, что вы иронизируете, но все-таки.
Нет, я хочу сказать следующее, что там, где нет рыночного регулирования и соответствующего регулирования рыночного, ведь президент сказал, речь идет о рыночном методах регулирования цен, там возникает монополизм, а монополизм предполагает, сколько хочу, столько и назначу цену.
Ну, с маслом было. Не вышло с маслом и сахаром.
Государство, правительство адекватно отреагировало, сразу закрыв просто экспорт. И это масло нужно было куда-то девать.
А не знаю, а морковь сейчас, кстати,
Нет, а морковь мы не эксплуатируем.
Не экспортируем, да. Так, ну хорошо, а с ней как быть? То есть, скажем так, вот эти риски социального характера несет в себе такое повышение цен?
Вы знаете, очень много говорят, спорят, кто победит, телевизор или холодильник.
Да.
Я могу сказать так, что, на мой взгляд, надежды на то, что холодильник заставит людей к каким-то социальным действиям, они абсолютно не оправданы. Дело в том, что люди уже, причем не первые 300 лет, выработали достаточно устойчивые способы выживания. Я не хочу сказать, что это достойная жизнь. И я не хочу сказать, что так и надо. Я хочу сказать, что да, люди имеют опыт выживания из-за того, что никогда не жили хорошо.
Петя говорит, нахожусь в Беларуси, морковь стоит 90 рублей на наши деньги, морковь с Украины.
Вполне возможно.
О, как интересно. Но для правительства все-таки, для формирования бюджетной политики, то, что сейчас на прилавках, это проблема или нет? Цены я имею в виду.
Ну, вы понимаете, с учетом того, что у нас существует совершенно странная система НДС, налог добавленной стоимости, который, по сути дела, является налогом с продаж, то правительству выгодно, что цены высокие.
Потому что налоги больше. Добавленную стоимость.
Да, добавленная стоимость, просто налоги и так далее. Другое дело, что, конечно, есть опасения, что народ ворчит. Но я еще раз повторяю, что с другой стороны предпринимаются очень мощные меры, чтобы это ворчание никуда не вылилось.
У нас интернациональная программа получается, потому что нас вот Петя написал из Белоруссии, Боб нам из США сейчас пишет. Заметьте, что цены-то изменились именно с ковидом. Он пишет, тоже искусственная причина, любая причина для роста цен. То, что сказывается на ковиде, как будто бы все эти те же самые, или производители пытаются компенсировать ту недостачу денежную, которая, недополучение, которое было в прошлом году.
Скажите, пожалуйста, дорогой слушатель, каким образом ковид влияет на сельское хозяйственное производство?
Ответ. Люди как ели, так
ответ
и едят.
Никаким. И работают в поле без масок. То, что на ковид кто-то ссылается, это просто старый способ, когда появляется некая абстрактная угроза, то очень легко на нее все списать. На войну, на ковид, на неурожай, на погоду, что мы находимся в зоне рискованного земледелия. Да. Ну, мы уже много лет эти присказки знаем. Это никакого отношения к реальной экономике не имеет.
Виталий говорит, если у нас такие проблемы с овощами, давайте на время отменим продуктовые антисанкции. Товар поступит на рынок, выровняет этот самый рынок, и будет счастье. Политика пострадает, но рыночек наполнится, говорит Виталий. Ну, как будто бы там те товары дешевле.
Пусть Виталий не беспокоится, чуть-чуть поддержим стоимость морковки, и Турция нас завалит этой морковкой.
Турция дешевый?
Дешевый. В соответствии с покупательными способностями населения.
Ну, покупательные способности все равно... никто просто индекс моркови по покупательной способности не оценивал. По индексу моркови покупательную способность.
Любой торговец это прекрасно оценивает. Если я не могу продать по 15 рублей, я буду продавать по 10.
И вы думаете, сейчас с продуктовым рынком точно так же сработает? Через
понимаете,
некоторое время?
Продуктовый рынок при наличии нескольких стран вокруг Российской Федерации, которые способны выбросить на наш рынок сколько угодно овощей и фруктов, что они, в общем-то, и делают, он более рыночно регулируемый, ну, если когда, конечно, государство не вмешивается с теми или иными идеями, чем какие-то другие рынки.
По поводу регулирования цен, вы все-таки больше склонны согласиться с вашей коллегой по Государственной Думе, который говорит, что вот советская система регулирования хороша, или с бизнесменом Виктором Линником, который говорит, что это лишает производителей стимула для модернизации?
Ну, многоуважаемая моя коллега Ганзя, действительно очень хорошая женщина, опытный депутат. Она, будучи женщиной, забыла, что немножечко беременным быть нельзя. Рынок, он или есть, и тогда никакого государственного регулирования цен, или рынка нет, и тогда государственное регулирование, плановая экономика. Ну, давайте все-таки определимся, где мы находимся.
Но разве рыночные страны не перекрывают иногда канал по экспорту? Или пошлины? Пошлинное регулирование не вводит, а рынок вроде бы, чтобы стабилизировать.
Нет, одну секундочку. Нет? Функция государства – регулировать рынок.
Так.
Не в рынок вмешиваться, диктуя ему какие-то правила, а регулировать за счет чего? За счет регулирования внешнего притока товаров, которые могут производиться в стране. Угу. Если мы хотим, чтобы развивалась наша экономика, не надо заводить сверхдешевые товары со стороны, если они не являются критически значимыми, например, лекарствами. Ну, лекарства точно нужно завозить, независимо ни от чего, понимаете, есть у нас или нет.
Конечно.
Второе, это создание инфраструктуры для соответствующего производства. Угу. То есть те же самые налоги на землю, сельскохозяйственную землю, те же самые цены, связанные с тем, что мы не демпингуем за счет продажи ГСМ и так далее. Это все функции государства.
Не заходя в магазин.
А рынок Нет, конечно.
Не заходя в магазин, да.
Вы привели хороший пример. Государство не должно заходить в магазин, оно должно создавать условия для магазина.
Сергей Калашников был с нами, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Сергей Вячеславович, спасибо, что пришли, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь в программе «Револьвер» с господином Ищенко. Мы завтра будем.